Движение вверх.
Уникальная история, но очень слабенькая. У меня же до сих пор не спортивное сердце. Оно у меня обычное. Проблема не в том, что ты выигрываешь, а проблема в том, что тебе это так легко дается. Мое место в спорте. А эта девочка чего-то стоит.
Всем привет, с вами Валерия Абрамова и программа «Движение вверх». И сегодня у меня в гостях олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, заслуженный мастер России и ныне депутат Государственной Думы Российской Федерации Светлана Сергеевна Журова. Светлана Сергеевна, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
У современного поколения сейчас немножко другие кумиры, но я вот думаю, что после фильма, который вышел в 2014 году «Чемпионы», так или иначе это поменялось. Как вы узнали тогда о съемках фильма, где была вот рассказана ваша история?
Ну уж прям так, я бы не сказала, что из-за этого фильма поменялись. Во-первых, тогда сразу появилось несколько прекрасных фильмов и «Легенда», «17», и потом «Движение вверх».
И
да, много вот как-то прям плеяд таких фильмов, но «Чемпионы» снимались, несомненно, с идеей под Олимпиаду. И хотели под зимнюю Олимпиаду, соответственно, которая проходила в Сочи. И эта идея появилась у режиссеров за год, наверное, до этого события. Они обратились ко мне. Я была первым, кому из вообще героев было такое обращение. И я помогла им вместе. Они там спрашивали, как вы думаете, как он может быть. То есть я была таким достаточно хорошим консультантом для этого фильма и рада, что в нем приняла участие. Какие-то вещи подсказала, возможно, там даже каких-то героев подсказали. И сюжеты рождались, на самом деле, практически из интервью. То есть это не было взято откуда-то, этот сценарий не писался как рассказ какой-то. Да? Это просто нас интервьюировали, и вот из наших рассказов создавались уже практически, ну, художественно небольшое маленькое произведение. Потому что художественный фильм все-таки подразумевает под собой не документальный. И там есть факты, ну, как, кстати, и в «Легенде», думаю, 17, «Движение вверх», которые возмущают, может быть, непосредственных участников процесса. Они говорят, так же не было. Немножко было по-другому. Вот немножко, несомненно, было по-другому. Но это про документальный фильм. А про нас снято их много. А вот все-таки художник подразумевает другие целеполагания. Он же направлен на что-то. Он должен быть там воспитательный характер. Он должен быть интересен. Он должен быть не просто констатировать факт, а еще все-таки еще красиво его обыграть в игровую форму в художественном фильме. Поэтому, в общем, я согласовывала, конечно, свой сценарий. И, кстати, самое удивительное, что когда потом этот фильм вышел, мне многие говорили, что мы узнали там, ну, например, в моей партнерше, ну, как бы по фильму, в героине, в этой девочке, многие девочки узнали себя. Потому что это был сборный образ. Это не была вот эта девочка вот буквально так, как в этом фильме. Но сборный образ, многие из них, кому там я так или иначе помогала, советовала, они ее, ну, узнали себе, в этой девочке. Поэтому это нормально, и мне очень там понравилось, скажем, участие в таком проекте, и считаю, что такие вот фильмы сейчас, они вот появляются, и я вижу, что они вызывают интерес большой, и молодежь, конечно, привыкла к другим уже форматам, видимо, потому что посмотреть просто какие-то соревнования, воодушевиться, это одно дело, а вот все-таки еще и посмотреть так фильмы про своих любимых спортсменов, это еще интереснее.
У вас был на руках готовый сценарий для согласования уже, и вы вносили правки, или все это по ходу было?
Вот было интервью, на основании которого был написан предварительный сценарий, и мы, конечно, вносили правки. Где-то я даже очень сильно спорила, потому что, например, у нас есть какие-то специфические слова, к примеру, которые мы используем в нашем виде спорта. Но мне сразу же режиссеры сказали и сценаристы, что Светлана должна понимать, что там 100%, ну, там, давайте 95% людей, аудитории, которые будут смотреть, она вообще не поймет, о чем это речь. Поэтому нам придется слова все-таки менять применимо к тому, что люди воспримут, то, например, там поворот или вираж, там, да, какие-то, ну, такие вот, или там куда кто забегает и как забегает. То есть какие-то слова приходилось учитывать и использовать для того, чтобы все поняли. А вот не только наше конькобежное сообщество, которое, конечно, потом возмущалось, говорили, мы так не говорим, зачем вы это сделали? Я говорю, ну, извините, это художественный фильм.
Не было ли ошибки с выбором актрисы, или это выбор? Прям предлагали.
Актрису предложила я. Мы из Макова были со Светланой Ходченковой до еще создания этого фильма. Мы с ней участвовали в такой был проект «Властелин горы», и мы с ней участвовали в этом проекте, и она меня тогда очень поразила своим там мужеством, потому что проект был реально тяжелый, потому что это как большие гонки только зимой, и мы, в общем-то, это было все не так просто, и я тогда подумала, что мы и внешне похожи, и внутренне, и я вот прям была воодушевлена, и я только единственное не была уверена, что Светлана согласится, что она очень востребованная актриса. А здесь вроде как одна из маленьких новелл, небольшая вроде роль. Но спортсменка она на тот момент еще не играла, но потом у нее уже пошли роли еще в спорте. Да. Открыли ящик Пандоры. Вот. Но это был, да, мой осознанный выбор.
Показывали ли вы Светлане на протяжении съемок какие-то там свои, скажем так, фишки? Может, не только спортивные, но и жизненные?
Я могу сказать, нет, она изучила просто меня, она изучила, ей показали, она, видимо, хорошо знакомилась с материалом, с манерой моего общения, там, каких-то движений. Плюс мы, я сама не стала это делать, но я могу сказать, что ей в съемочной группе был рекомендован тренер, который с ней работал, он научился кататься на конькобежных коньках, что тоже отдать ей должное. Посвятила этому достаточно такое количество времени большое, потому что получилось так, что Международный олимпийский комитет на тот момент не разрешил нам использовать документальную съемку в этом фильме. И поэтому какие-то моменты, которые они хотели компенсировать эмоциональные, именно за то, что как это было на самом деле, просто вставить вот эти вот кадры, им не разрешили в этот фильм. И потому что это получается, что этот фильм коммерческий, а как коммерческий, значит, использовать сюжеты из... не сюжеты, а моменты Олимпийских игр ты не можешь. Там или надо было платить какие-то очень большие деньги, как я понимаю, которых на тот момент у фильма просто у продюсеров не было. И поэтому они решили, что это все будет играть сами актеры, и вот той же Светлане пришлось играть это все и кататься на коньках, и играть, и все отыгрывать. Сами. А иначе бы просто это были документальные кадры.
После выхода на экран вот ваши родные, близкие сказали, похоже или нет?
Вы знаете, по-разному. Кто-то сказал, что вы там приврали слегка, приукрасили. Вот. Кто-то, наоборот, сказал, почему мы его... например, мой бывший супруг, он сказал, мы его разрешения не спрашивали использовать мой образ. Я же не давал согласия, чтобы мой образ использовали, потому что мы с ним тогда уже не были вместе, и поэтому получилось, что он возмущался этому факту. Хотя, вроде как, это же художественный фильм, с чего там тоже теперь каждого героя, про которого пишут, надо спрашивать теперь разрешение, это тоже. Хотя он там абсолютно в положительном, кстати, образе представлен. Вот, а это возмутило моих родственников, говоря, что не такой он уж и положительный. И это, кстати, всегда, опять же, вспоминая все истории с фильмами про спортсменов, вот я знаю, когда начинают возмущаться там и бывшие супруги, или там кто-то вот, что это вот не так, это было не так и не сяк. И я помню один из, не буду сейчас говорить про какой фильм, но, по крайней мере, я помню, что один из консультантов, который консультировал сценарий, он сказал, знаете что, если я сейчас буду рассказывать, как было на самом деле, я боюсь, что они вообще будут разочарованы в своих мужьях, потому что пусть будет вот в таком благовидном виде, возможно, немножко приврали, что-то где-то там придумали, но больше, но я не буду рассказывать, как было вообще на самом деле. Поэтому развод, возможно, мог бы быть намного раньше тогда. Поэтому в этом отношении все-таки я считаю, что здесь надо, несомненно, договариваться, стараться договариваться с продюсерской группой, с режиссером, сценаристом, а не пытаться там всю правду рассказать. Никогда не получится, правда, потому что иначе очень тяжело впихнуть, да, по-другому не сказать, всю историю твоей жизни со всеми там какими-то подробностями, нюансами. Вот маленький, небольшой фильм, это просто нереально. Поэтому обычно, конечно, все-таки надо как-то... Еще, знаете, там надо же все-таки это как-то во времени растянуть, а как ты это растянешь? Это целая история, и поэтому стараются все-таки скомпоновать, и, возможно, какие-то факты не следуют друг за другом в той последовательности, в которой они были, да? Они там перемешиваются не так, как они были, да? Потому что иначе не получится из этого фильма, правда. Это вот абсолютно... Я видела, как это происходило, поэтому была совершенно спокойно настроена на то, что что-то там было не так, как на самом деле.
Наша страна богата олимпийскими чемпионами и спортсменами. Почему сценаристы сделали именно такой выбор и позвонили вам, предложили вас?
Я думаю, потому что на тот момент, во-первых, так достаточно услуху было. Потом я... Вот правильный абсолютно заход на вопрос, потому что здесь есть один нюанс. У нас в стране больше 600 олимпийских чемпионов. И если даже я сейчас, зная много из них, я все равно не назову их всех. И даже не половину. И я боюсь, что даже, наверное, там сразу, может быть, человек 50, конечно, назову, но даже боюсь, что и 100 не назову, да? И так каждый. И опять же, мы назовем, наверное, каждый из нас назовет где-то примерно 10.
Точно 10, да.
Да. Потому что, и почему мы их назовем? Потому что это была очень сильная эмоциональная связь. То есть что-то этот человек сделал такое во время своей победы, что это повлияло на то, что его запомнили. И вот выбор так или иначе героев был связан именно с этим. Вот был отклик у зрителей, когда была эта победа, вот как у меня, да, вот этот момент. И там и тяжелая там судьба, да, еще плюс тяжелая судьба и тяжелый путь. И вот все герои были выбраны так, плюс еще в нашей истории. Одна история была придуманная, она была вообще, ее не было, она абсолютно художественный вымысел. бросил, потому что популярный вид спорта становился сноуборд, он только входил в программу, и нужно было как-то о нем интересно рассказать молодежи. И поэтому была придумана такая молодежная история, которая была в нашем сюжете.
Да, девочка боялась публики.
Да, и это было просто здорово, потому что как бы в воспитательных таких целях, и еще и познакомить с этим прекрасным, очень интересным, экстремальным видом спорта. А поэтому, в общем, выбраны были герои именно вот с такой целью. И я поэтому всем говорю, что, знаете, причем вот даже вот я вспоминаю там, опять же, про олимпийских чемпионов, например, тоже Алексей Немов. Вот сейчас никто не назовет, в каких, наверное, он там в дисциплинах или в видах программы гимнастики выиграл медали. Но все вспомнят, как он успокаивал зал, когда проиграл. И все будут говорить, мы Немова знаем, потому что он там 40 минут, его засудили, он занял там 4-е место на той Олимпиаде, и 40 минут зал стоял, не хотел вообще прощать судьям вот эту несправедливость. И Алексей вышел к зрителям, успокоил их, и вот это запомнили, возможно, намного даже сильнее, чем вот все дисциплины, в которых он выигрывал олимпийские медали на ни одной Олимпиаде, кстати, еще к тому же.
Насколько вообще сейчас нужны такие фильмы, и насколько вообще они важны?
Получается, что важны, нужны. Я опять же вспоминаю, как я пошла смотреть «Движение вверх» со своим 6-летним сыном, и я видела, с каким восхищением он смотрел этот фильм. А фильмы эти показывают сейчас очень много там в спортивных лагерях детям. Например, даже спортсменам. Я не говорю про спортсменов. Обычных людей это тоже интересно. Но вот для спортсменов это детей очень важно. Вот прямо есть специальные походы, они вот их отбирают и показывают, и дети воодушевляются. И они понимают, что они когда-то, возможно, сами смогут стать героями фильма. Это же тоже дополнительная мотивация. Конечно. Для того, чтобы заниматься. Я вот сейчас у меня сын тоже тренируется, он чемпион России. И я вот ему тоже уже начинаю говорить, давай потихонечку, давай интервью, давай как-то там ты встраивайся. Потому что ты должен понимать, что когда ты станешь, возможно, или, ну, дай бог, чтобы стал там чемпионом, то ты должен уметь уже общаться, ты должен уже уметь научиться понимать, как это все выстраивать. Поэтому и мечтать, наверное, об этом. Потому что если ты не будешь общаться с болельщиком, и грош цена тебе как спортсмену. Потому что тогда зачем? Ты для себя это только сделал? Ну, не бывает такого. И я знаю, едят ребят, которые бяки-буки, автограф не дадут, и не сфотографируются ни с кем. Но тогда вопрос, а зачем ты добивался этого успеха? Ты же для этого шел, чтобы потом этим делиться со всеми. И вот это очень важно, потому что есть все-таки, ну, кто замыкается и потом не хочет даже выходить на прессу, говорит, я не публичный человек, я не хочу. Но вообще, на самом деле, это не совсем правильно.
В вашей биографии есть довольно один интересный факт. Это работа в СИЗО. Как так получилось? Как так вышло?
Сейчас расскажу. Это, на самом деле, обычный факт для очень большого, ну, не большого, а достаточного количества спортсменов. Дело в том, что в Советском Союзе и вообще тогда в спорте считалось, что все спортсмены, они любители. А раз они любители, значит, они где-то должны работать. И понимая, что, ну, где работать? На заводе достаточно сложно, да. График там установить работы непросто. Поэтому было принято решение, что, скорее всего, это будут силовые структуры разные. Это может быть ведомственные, это может быть полиция, это может быть армия. И, кстати, не только в России, и в других странах мира. И это считалось такой, скажем, социальной мерой поддержки. То есть спортсмен же раз любитель, значит, он за спорт зарплату получать же не должен, но за что-то же он должен получать. Поэтому спортсмена оформляли инструктором спортивной подготовки в, соответственно, или это было ЦСКА, это было Динамо, и, соответственно, были это разные учреждения, как в моем случае это было управление по конвоированию, это был ФСИН России, теперь ФСИН России, тогда это было немножко по-другому, это Министерство юстиции было. Поэтому просто нас как бы направляли на работу в разные учреждения. И самое интересное, что это было очень хорошо, потому что когда спортсмен выходил как бы на гражданку, все, заканчивалась его карьера, он знал, где его первое место работы. То есть он не просто выбрасывался на улицу, и дальше он так вот стоит и говорит, и куда мне идти? Я вот всю жизнь занимался спортом. Я вроде ничего больше не умею, возможно. Там, возможно, нет образования. У каждого же разная ситуация. А у него есть место работы. Он знает, куда он завтра придет, когда закончится его спортивная карьера. А дальше он примет решение, остаться ли ему в этом учреждении, не остаться. Но, по крайней мере, первые несколько даже месяцев у него есть время на понимание. Это, кстати, правильная такая очень мера. И вот так я оказалась, соответственно, через общество «Динамо» в СИНе. И, кстати, честно признаюсь, до сих пор, будучи депутатом Госдумы, я еще являюсь сотрудником. Я приостановила свою работу там, потому что у меня получилось, что не было момента, когда я могла бы уйти, ну, вообще на пенсию. Потому что и написать заявление у меня не получалось. Я все время переходила на новое место работы, где мне приходилось приостанавливаться полномочий, и до сих пор они приостановлены.
А тяжело вам там было работать?
Не, ну, во-первых, смотрите, это же больше было такое вот именно, как, ну, знаете, в статусе советника, по большому счету. То есть
по физической
подготовке. Да, ты рекомендовал, ты советовал, ты встречался с сотрудниками. Это не с заключенными, а то всем почему-то кажется, что это обязательно с заключенными. Нет, 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 это для сотрудников, и должность это подразумевает, что ты помогаешь сотрудникам выстроить, ну, там, профиль своей подготовки физической. Надо же, правильно?
Конечно.
Ну, а как иначе? Поэтому вот в этом смысле. И участвуешь в соревнованиях за учреждение, помимо Олимпийских игр, в какие-то межведомственных соревнованиях, где ты тоже принимаешь участие. Так что вот в этом отношении и кросс пробежать, и там, пострелять было такое.
А кросс вы бежали... Очень интересная история одного из ваших интервью. Вы должны были бежать кросс, а вы были уже беременной.
Это правда. И мне пришлось бежать с Ярославом, который теперь бегает на коньках. Да, но это было очень неожиданно для меня, тяжело. Я поняла, что это прям больше так делать не надо.
Солт-Лейк-Сити. Через год вы родили сына, и тогда оказались в очень непростой ситуации со всех сторон и долго скрывали беременность. Какая тогда была ситуация? Вот какая она была непростая?
Но в Солт-Лейк-Сити это была другая история немножко. Там не было еще, была после уже Солт-Лейк-Сити. После Солт-Лейк-Сити, да, я уже уходила на роды. А если мы говорим про сами Солт-Лейк-Сити, там была другая сложная ситуация. Там был террористический акт 11 сентября. И мы вообще все думали, что Олимпиады не будет. Потому что, в общем, как-то так было очень... Все это угрожающе звучало, и мы вообще не надеялись, что мы можем и поехать туда. Поэтому она находилась на грани срыва. И это было буквально вот там. Сейчас, наверное, когда сейчас пандемийный момент... наступают еще какие-то, мы уже как-то спокойнее ко всему относимся, а тогда это было для всех прям фурор. И как так не может там не быть Олимпиады, ну а вот американцы тогда сделали, конечно, беспрецедентные меры безопасности, кстати, которые потом уже начали переходить из оргкомитета в оргкомитет, от Олимпиады к Олимпиаде. Вот этот опыт, который они применяли, пошел уже дальше и только улучшался. И поэтому уже безопасно было на Олимпиадах, ну, практически максимально, потому что даже были и террористические же были акты на предыдущих Олимпиадах. Такие случаи были в истории Олимпийских. Поэтому, в общем, сейчас это, я так понимаю, ну, практически это нереально, но были вот такие переживания. А если мы говорим уже про беременность и рождение ребенка, конечно, это был уже Турин, а не Солт-Лейк-Сити. И я вернулась действительно после того, как Ярослав родился. Ему было 2 года, я была на Олимпиаде. Он меня смотрел уже по телевизору. Не очень понимал, конечно, не только меня. Он смотрел меня и своего тренера теперешнего, которым он сейчас тренируется. И я смеюсь, что говорю, вот так вот Ярослав. Мама генетику дала, а того, кого ты посмотрел по телевизору, теперь тебя тренирует. Вот. Это, конечно, удивительная история. Я не знаю, что из этого получится, но она мне очень симпатична. Но я думаю, что он сам будет рассказывать свои интервью про себя уже когда-нибудь. Его будет история. Но это было связано, конечно, с рождением вот так сына, потому что он мне дал какую-то еще дополнительную супермотивацию мамы, которая оставила его дома и должна доказать себе и всему миру, что она может быть олимпийской чемпионкой.
Светлана, надо еще разгоняться.
Выигрывает разгон 10.56. И вот нужно на повороте этом набрать, оторваться чуть-чуть подальше от Манливан.
Мощь она сработает на переходной прямой. Пытается Манливан достать ее в спину. И все зависит. Второй поворот, последний поворот перед финишем. Ровно-ровно идут спортсменки. И выходят на финишную прямую. Все решится на финише.
Ну
и
что ж, финиш,
еще. 50 метров остается.
Терпи, Света, вперед. Терпите. 38-40.
Дорогие друзья, мы поздравляем вас с этой победой. Победой нашего российского конькобежного спорта. Светлана Журова решает задачу. Минимум выигрывает в этой паре. И становится
Владимир Филиппов
олимпийской
ей
чемпионкой.
Флаг.
Владимир Сергеевич Филиппов, ее тренер, наставник. Наверное, Светлана еще не поняла, что произошло. Она стала олимпийской чемпионкой.
Она спрашивает, я, да, Светлана, ты олимпийская
вот
чемпионка.
Сейчас она поняла это, да.
В тот момент, когда вы были в декрете, вы учились, и у вас были курсы журналистики и дизайнера-модельера. Почему именно такое направление? Или просто хотелось?
Во-первых, да, я не модельера, а у меня интересные были, да, курсы дизайнера пространственного интерьера. Интерьеров. А вообще, мне казалось, что это вот две вещи очень хорошие, потому что когда ты беременный, ты должен созидать. Особенно женщин. Я еще пошла на курсы рисунка графического, потому что, ну, если хочешь нарисовать свой проект, то его лучше рисовать от руки, а не только в компьютере. Ну, потому что там был курсы компьютерного технологии вот, использования программ, чтобы нарисовать проект, но и сам от руки рисовать. И вот мне это было безумно интересно, потому что мы ходили на экскурсии, это было в Петербурге, мы ходили, понятно, на экскурсии в музей, нам говорили про разные стили. Это было вот такое правильное, очень такое творческое часть моей жизни, и мне казалось, что ребенку это очень хорошо, что он внутри вот это все тоже, наверное, как-то там осознает. Плюс я получаю дополнительное образование, которое мне очень нравится. И почему еще дизайнер интерьеров? Дело в том, что я на тот момент понимала, что я иду на Олимпиаду для того, чтобы оплатить дом, который я купила в долг. Угу. И мне нужен был его дизайн-проект. И я хотела сделать его сама. И вот это все подтолкнуло меня пойти еще получить одну профессию, потому что мне это все было очень интересно, мне это нравилось, у меня получалось. Я подумала, ну кто знает, может, я закончу спортивную карьеру и не пойду в СИН работать, а пойду вот дизайнером. А причем у меня уже до этого был диплом, например, парикмахера. Тоже так же вот в междусборье, когда я получала дополнительные какие-то образования. А телевидение это было... Я уже на тот момент писала статьи, я этим даже там зарабатывала на жизнь, скажем так. И могу сказать, что мне предложили, говорит, давай на курсы. Я тоже подумала, закончится карьера, а вдруг телевидение? Тоже как вариант. Вообще журналистик. И поэтому вот двухмесячные такие курсы на НТВ были у меня, и они были очень здорово, что я смогла пройти это. И это был такой интересный этап, потому что сейчас, например, я там преподаю спортивную журналистику в Ранхиксе. Как какие-то там курсы, вот курс у меня есть, я мастер курса, ребят, спортивных журналистов. И вот это вот дало тоже свой результат. Видите, преподавательской деятельности это оказалось. Ну, потому что я все-таки педагог по своему первому образованию. Uh-huh. Поэтому, в общем, это мне никуда не выбить из меня, мне хочется кого-то обучать. Ну, вот, поэтому это все только на пользу. И, вы знаете, вот я сегодня награждала детей за рисунки и видео. Как раз ваш университет делал этот конкурс международный. И я могу сказать, что вот я смотрю на ребят и понимаю, что если ты хочешь чего-то добиться в жизни, то обязательно, спортсмен, я сейчас говорю, что ты все равно должен быть творческим человеком. Потому что спорт — это все равно творчество. Что бы мне ни говорили, потому что тренировочный процесс — это все время креатив, это что-то придумать, это что-то новое, да. Это всегда должен быть вот внутри вот такой вот, в том числе, очень такой интересный творческий стержень и у тренера, и у спортсмена. Mm-hmm. И тогда это получается. Тогда это интересно, во-первых, тогда это совсем другой результат. И, кстати, вот, возможно, вот все спортсмены, которые потом запомнились в публике, они, скорее всего, тоже были, ну, с таким творческим началом. И это очень интересный факт. Ну, то есть спортсмен такой нескучный, да, он многосторонний, он интересный, у него много всяких талантов. И я могу сказать, что вот олимпийские чемпионы действительно очень много талантов. Помимо того, что они там бегали, прыгали, скакали, боролись или там играли в хоккей.
А насколько был тяжелый период даже войти обратно в этот режим тренировок после рождения сына?
Ну, мы спортсмены приучены к тому, чтобы и после травм возвращаться, если у кого-то они были, и, в общем, знать, что ставишь цель, идешь к ней. Надо было резко сбрасывать там вес, например. Ну, не то, что это мне сложно было, не скажу, что это было сложно.
Вам скорее потом тоже такой момент из интервью, вам скорее было сложно его, наоборот, набрать.
Да, у меня всегда было тяжелее набрать, но в тот момент он был набран специально, наеден, я бы так сказала, потому что я очень хотела кормить ребенка, и так как я все-таки спортсмен, с этим есть сложности, очень большая, была мышечная масса, а молоко берется из жира, поэтому приходилось наедать жирок, и вот потом этот жирок надо было сбрасывать. Ну, конечно, все это получилось, но на самом деле тяжелее было, наверное, от того, что окружающие считали, что это невозможно. Кроме меня и моего тренера, там, моих близких, все остальные смотрели и говорили, да ладно, ну, просто, ну, давайте, ну, не фантазируйте, да, то есть это нереально. И вот это, наверное, неверие в то же время мотивировало, опять же, дополнительно воодушевляло. Поэтому, с одной стороны, это было тяжело, что ты не мог понять, почему так, ну, люди такие противные, вот. А с другой стороны, ну, они так стройны. А с другой стороны, ты думал, спасибо вам, что вы были такими противными, потому что если бы тогда бы я была бы квашнёй, которая бы ничего не сделала. А вы меня вот таким образом заводили. Так что спасибо огромное всем, кто не верил.
А ситуация тогда у вас была тоже непростая. Как вообще быть именно женщиной-спортсменком? Ведь получается, что ты уходишь в декрет, вроде бы у тебя должна быть зарплата, но ее как таковой же нет.
Да, ее как таковой на каком-то этапе становится нет. То есть пока у тебя декретный, это понятно, что у тебя есть. А потом же самое тяжелое не то, что у тебя зарплаты нет, когда ты в декрете. Это бог с ним. А когда ты возвращаешься, ее нет. Потому что ты начинаешь тренироваться, а у тебя в прошлом году не было там, и позапрошлом не было результата. А зарплату дают по результату предыдущего сезона, а у тебя ноль. И вот тут вот вопрос веры, и тогда вот как раз и Вячеслав Саныч Фетисов, он был министром спорта, и Лидия Павловна Скобликова, шестикратная олимпийская чемпионка, они вот так вот, как говорит Вячеслав Саныч, я сяду, если меня обвинят в том, что я нарушаю бюджет Российской Федерации и выдал Журовой зарплату. Вот, я просто знаю, что она станет олимпийской чемпионкой. И он под свой страх и риск реально без предварительных каких-либо результатов мне выписал, вот, начал давать зарплату, чтобы я могла, соответственно, тренироваться.
Теперь вернемся в начало вашей истории. Как вообще спорт вошел в вашу жизнь?
Вообще здесь я всегда говорю, что спорт — это что ж такое понятие не совсем однозначное. Ну, то есть скакать по крышам и заводить весь поселок, в котором я жила, это тоже спорт, и чтобы никто не мог догнать. И занятия танцами, на самом деле, я тоже считаю, базовое — это первоначально тоже спорт. И когда я там в 5-6 лет занималась танцами, народным танцем, это считайте, тоже тот же спорт. Потом художественная гимнастика, которая мне очень нравилась, и только год я ей, правда, позанималась, но она дала тоже очень правильные базовые вещи для меня. И дальше я в 4 года уже каталась на коньках, ну, во дворе, понятно. И мне так это безумно нравилось. И я, наверное, могла бы хотеть быть фигуристкой. Но у нас в городе не было фигурного катания, поэтому я не стала фигуристкой. А зато был конькобежный спорт. Поэтому я подумала, ну, а почему бы не фигурное катание, а вот пришел тренер, правда, предложил и сказал, да, давайте, нет? Хорошая девочка вот на физкультуре чудеса творит. Я выигрывала тогда все соревнования по легкой атлетике детские и школьные вот такие вот все там и ГТО, и просто какие-то забеги, прыжки. И я выделялась из всех окружающих, и поэтому тренер просто сказал, давайте, ты еще на коньках любишь кататься? Вот, давай в конькобежную секцию. Ну и все сразу сложилось, несомненно. Но причем, кстати, первые несколько месяцев я все равно каталась на фигурных коньках. То есть мы даже соревновались еще на фигурных, потому что конькобежные были на вес золота, их было мало, и найти их было там достаточно сложно в школе, поэтому вот только через там какое-то время ты заслуживал уже одеть настоящие конькобежные коньки.
В 1984 году состоялась ваша первая большая победа. Вы тогда выиграли первенство Ленинграда. Вы хорошо помните эту победу?
Да, очень хорошо помню, потому что она, правда, была такая яркая, ярким пятном в спортивной жизни, и почему-то даже какие-то вот моменты, где это было, как это было, оно все врезалось в память очень сильно. И потому что, наверное, ну, во-первых, это правда было неожиданно для очень многих. И как тогда сказали моему тренеру, ты где таких ребят взял? Потому что выиграла я, выиграл еще один мальчик, и еще мальчик был третьим на этом чемпионате. И по первенству, вернее. И тогда все подходили к моему тренеру, говорят, где ты взял таких ребят? Он говорит, ты что, с деревни привез? Потому что мы действительно участвовали вне конкурса. Потому что это был Ленинград, а мы из Ленинградской области. И мы дальше никуда не попадали. У нас были свои, должны были быть зональные соревнования, а дети из Ленинграда выходили напрямую на все дальше соревнования. Mm-hmm. Поэтому тут был такой нюанс, и мы дальше никуда не поехали. То есть, выиграв даже чемпионат города, все, на этом соревнования наши были закончены. Но потом, конечно, соответственно, я уже переехала в Ленинград, в училище Олимпийского резерва, и там уже, конечно, напрямую выступала из Ленинграда и Санкт-Петербурга. Но вот это соревнование запомнилось. И даже помню, как выглядела медаль. Это был такой маленький треугольник, и именно треугольник, не круг, да, вот удивительно, треугольник, по всему вот этому, значит, по всем сторонам этого треугольника было вот написано, за что, значит, награждается и что за соревнование. И буковка L такая в середине. Ну, может быть, треугольник и был как L, возможно, какая-то аналогия такая была.
Тренировочный процесс. Сколько времени вы проводили на тренировках?
Ну, много. Ну, и, опять же, от периодов зависит. Если говорить про спорт высших достижений, то, ну, вот считайте, зарядка час минимум, следующая тренировка 3 часа и следующая тренировка 2 часа. То есть вот 6 часов — это где-то вот в среднем минимум ты проводишь. На маленький, на самом деле, примерно, ну, поменьше чуть-чуть, конечно, но тоже зарядка и 2 тренировки в день. Это было в спортивных лагерях на сборах. И, понятно, практически каждый день это было, начиная там лет... Ну, с 10 уже были каждый день почти тренировки. Единственное, что зимой, например, так как мы все-таки из Ленинграда, из Петербурга, у нас зима была такая помягче, и мы понимали, что надо ловить каждый день, и поэтому у нас даже зимой бывало, что надо было в 7 утра покататься на коньках, в темноте практически, и потом уже после школы. И вот это нам, кстати, давало те, кто имел такую возможность. У нас все-таки маленький был город Кировск. А почему, может быть, мы петербуржцев, ленинградцев побеждали? Потому что они-то должны были в школу идти, mm-hmm. и у них не у всех возможность была на каток утром прийти пешком. А мы утром приходили на пешком на каток с рюкзаками и тут же сразу шли в школу. Она была там, ну, не через дорогу, конечно, но недалеко. Поэтому у нас была возможность даже вот две тренировки проводить, и поэтому, наверное, мы были посильнее в том возрасте, чем другие дети из-за этого.
Как вам тогда хватило сил не бросить, а продолжить дальше карьеру после Salt Lake City?
Но была мечта, я же не выполнила своей главной мечты. Я думала, что я в Salt Lake City уже смогу стать олимпийской чемпионкой. Но так как там не получилось, надо было дальше и сделать небольшую паузу. Пауза, она бывает на пользу, в моем случае точно. Ты забыл все неправильное, свои технические ошибки какие-то забыл, какие-то еще нюансы, они у тебя наработанные годами ушли куда-то в небытие, и ты как бы с нового чистого листа начал все делать. Поэтому в этом смысле было очень-очень даже правильно сделать такую вот небольшую паузу, которая в итоге превратилась в причиной того, что я считаю, что все получилось так, как хотелось. Уже олимпийская медаль в Турине.
Если посмотреть на ваших тогда конкуренток, то по сравнению с ними вы всегда были стройные, более техничные. Вы считаете, что это было каким-то вашим преимуществом перед ними?
Ну, не только это, наверное, но да, я повыше, наверное, была многих ростом, имеется в виду, потому что все-таки у нас чуть... Есть голландки, которые там тоже такие высокие девочки, но чаще всего все-таки спринт бежали азиаты и американки, почему-то они были тоже некрупные, скажем. Вот. И в этом смысле я выделялась. И я была легкоатлетического склада, у меня феноменальные данные были в легкой атлетике, и я могла бы, я думаю, что, возможно, стать олимпийской чемпионкой, скорее всего, в прыжках. И такое могло быть, если бы мы там переиграли сейчас мою судьбу, и такое тоже могло случиться. Поэтому это давало мне такие отличительные моменты от всех остальных. Плюс еще у меня есть особенности организма, биохимические особенности, которые нет там у других людей. И я могу сказать, что, ну, наверное, тоже все-таки олимпийский чемпион. Очень многие это как некое биологическое чудо, да, потому что мы отбираемся природой настолько там четко, что придя к такому результату, как у олимпийского чемпиона, все-таки у него есть очень серьезные особенности и нюансы, в том числе метаболические, биохимические, и там процессы происходят совсем с другой скоростью, чем у обычных людей, и вот у меня они были тоже очень особыми, очень интересными. И при этом, как я говорю, у меня абсолютно обычное там сердце, ну, понятно, все равно, сейчас, если я даже делаю ЭКГ, ну, уже мне там все-таки 50, и я тут ходила на ЭКГ, и врач такая смотрит, говорит, а что это у вас тут такое? Вот, значит, там гипертрофия. Я говорю, вот если бы ее не было, я бы сейчас очень сильно удивилась и прямо запереживала бы очень. А так что, говорю, это должно быть. Она меня просто не узнала, делала ЭКГ, потом говорит, а, ну, тогда понятно. Я говорю, вот если бы сейчас вы мне сказали, что ее нету, вот тут я бы прям даже не знаю, что бы со мной было. Поэтому у меня было обычное, на самом деле, сердце, и это, но зато очень удивительные какие-то качества мышц, которые давали преимущество над всеми остальными, и очень быстрое восстановление, феноменальное тоже восстановление, я очень быстро могла после тренировки прийти в норму и уже завтра выйти. И выйти, как будто вот я свежа, как роза, как говорят. У меня сейчас мои подруги очень часто удивляются этому же факту, потому что когда мы там проводим отпуск вместе и так далее, когда там посидели до вечера, допоздна, там еще что-то, а я утром встала и такая бодряк полная, они говорят, как это? Мы не понимаем. Ну, понимаем, почему ты стала олимпийской чемпионкой. Ты уже на работе, а мы еще там к обеду только просыпаемся.
Олимпиада в Турине. Был ли у вас какой-то, может быть, талисман? Или наоборот, человек, который знал, что вот, да, вы победите. Или как многие спортсмены, у кого-то там бывают, не знаю, игрушки, еще что-то.
Ну, понятно, что у спортсменов, у девочек особенно, какие-то там игрушки висят на рюкзачке, с которым мы ходим на тренировку. Очень мне понравился наш замечательный Мишка. Ну, Мишка, Чебурашка. Короче, Мишка, Чебурашка у нас был. У нас был, причем, синий Чебурашка, там, белый Чебурашка. На разной олимпиаде разные. И они такие были милые совершенно, эти Чебурашки. Но... не говорю, что талисман, но понятно, что очень важным человеком в моей жизни был мой тренер Владимир Сергеевич Филиппов. Он из Москвы. И он был моим тренером, начиная с 18 лет. И вот до, соответственно, 34-17 лет мы работали с ним вместе. Поэтому можно сказать, что он такой мой пожизненный талисман. Вот, но и самый верующий в меня человек. Но мы с ним еще родились в один, там, разнице в неделю. И поэтому, наверное, мы очень хорошо друг друга понимали. По характеру очень похожи. И поэтому это всегда нам давало возможность правильно взаимодействовать и знать свои там слабые стороны, свои сильные стороны. Это очень, кстати, было полезно в нашем таком альянсе. А поэтому тренер — это, да, это прям человек, который много что делает для спортсмена, и поэтому моя благодарность ему всегда была безмерная. И без него, ну, практически ничего было невозможно бы сделать. А это очень важно. И он очень на многих этапах моей жизни и поддерживал меня, и давал правильные советы. Я, например, сожалею, что каких-то советов я не прислушалась. И сейчас уже с высоты там, да, уже сейчас возраста, я понимаю, что вот какие мы все-таки молодежь-максималисты, считаем, что мы самые умные и взрослых не слушаем. Вот я теперь о многих моментах реально очень сильно жалею, потому что он знал, что делать, и в моей жизни, возможно, можно больше было бы медалей, возможно, было еще что-то, сложилось по-другому. Надо было его слушать. Поэтому если уже говорить про талисман, так точно. И еще и наставник, да, поэтому это, наверное, такое назидание, что мы, кажется нам, что мы самые умные, но опыт — это совсем другое, чем амбиции, желания и вот такой вот я сам весь такой из себя. Поэтому надо прислушиваться обязательно к тем, кто рядом с тобой. И я считаю, что и учителя ли это, или это, или это твои родители. То есть, соответственно, конечно, тут это важно, правда.
Чем вам пришлось пожертвовать ради олимпийской медали? Наверное, все-таки практически, что сын не видел маму.
Не скажу, что он совсем не видел маму. Он немножко не видел маму, потому что я там таскала его на сборы, почему говорю, что сейчас тренер, которого кормил с ложечки, теперь его тренирует, а вот, и там развлекали они его, там, и сидели с ним. Когда он был маленький, ему был там год-полтора, и он со мной периодически был на сборах, но я не скажу, что он потерял, потому что он там, ну, совсем малыш, и моя сестра ему заменила меня на это время, и могу сказать, что вот сейчас я понимаю, что мы с ним невероятно близкие друзья, и не думаю, что что-то потерялось. Он даже мне вчера говорил: мама, ты самая у меня любимая и добрая. Вы тут спрашивали, он готовится к передаче к одной, и вы тут спрашивали про маму, и он говорит: мама, такие странные вопросы задавали, вот, но я говорю: что ты ответил? Он говорил, ну, спрашивает, ссоритесь вы? Он говорит: я даже не знаю, что это такое. То есть, как это ссоритесь? Там, это правда, поэтому я не думаю, что что-то кто-то там потерял, а судя по тому, что сейчас его в карьере, значит, наверное, наоборот, как я говорю, с молоком матери впитал. То есть, вот, это интересно получилось, что как раз наоборот, то, что я была на тот момент в активной стадии спорта и была на Олимпиаде, он это впитал всеми, вот, всем своим организмом, да, вот, и стал тоже спортсменом. Это удивительно, но факт. Так что не факт, что получилось, что это не потеря. Что потеряла? Ничего. Вот вообще на самом деле ничего, потому что я как раз тот человек, который не потерял в образовании. Я все время образовывалась, я все время получала дополнительные какие-то знания. Жалею, что не дописала диссертацию, но это не из-за того, что это спорт, а это из-за того, что дурацкие амбиции, и мне показалось, что она никому не нужна. А теперь я понимаю, что она очень была бы нужна, потому что тема, которая у меня была диссертация, она была как раз не допинговая поддержка работоспособности спортсмена, и она вот просто было как раз то, что бы очень-очень нужно было. Но я тогда подумала, ну кому это надо, все такие умные, все сами знают, все. Но же, как всегда, все смотрят на тебя и говорят: да мы сами знаем, как тренироваться, это просто ты гениальная, а на тебя равняться нельзя. А вот мы знаем, как надо. А я хотела поделиться вот какими-то своими ощущениями, знаниями, опытом, да, но видела, что не нужно, и у меня сыграла какая-то свою такая немножко глупость, я считаю. Я эту диссертацию не дописала, вот теперь безумно жалею, потому что надо было это сделать. Сейчас вот я наверняка приду сейчас опять в диссертацию, но уже на другую тему, к сожалению, это, скорее всего, не совсем будет про подготовку, а, возможно, мои советы, моя очень была хорошая, интересная магистерская диссертация. Она в мире есть, она по моим дневникам, она по моей подготовке, и, может быть, кто-то ее читает, пользуется ей, но вот тогда я этого не сделала. Например, я этому жалею. Но это не спорт причина, а, наверное, скорее всего, какая-то вот такая глупость маленькая. Но в целом у меня все было очень полноценно. Я ни в чем не потеряла абсолютно. И, кстати, тоже желаю, потому что иногда спортсмены замыкаются только в спорт, и вот тогда начинают говорить, кстати, про эти потери. Также, например, я себя очень лелеяла и хулила, и поэтому у меня не было практически там травм, мне тоже начинают говорить, вот, ну, еще, наверное, вид спорта, давайте сразу скажу, специфика нашего вида спорта не подразумевает травмы особенно. И поэтому, если ты еще сам не совершишь глупостей каких-нибудь, то этих травм не будет. Поэтому, ну, могут быть, конечно, случайные порезы и падения, но это не травма, давайте говорить честно. Порезать пальцем, ножиком может каждый человек, отрезая колбасу. Вот, а тут коньки, да, тут, конечно, ты можешь какой-то порез сделать, и они были порезы, но это не травма. Это так, мелочь. Таких вот глобальных моральных травм, конечно, у меня не было. И я их до сих пор нет проблем со здоровьем. Ну, потому что я очень ответственно к этому относилась. Очень много профилактики, очень много всяких упражнений для того, чтобы не допустить травму. Что не все спортсмены, вот когда говорят там про тех же футболистов, вот у них там травм много или еще какие-то виды. Потому что предварительно, например, у меня разминка была зачастую 1.5 часа до тренировки основной. И когда ты так разминаешься, когда ты готовишь свои мышцы, связки, то травму получить уже во время самой тренировки, ну, это равняется нулю. Но не каждый хочет так щепетильно к этому относиться. Хочет сразу выбежать и сразу побежал в футбол играть. Ну, вот даже, смотрите, студенты, например, сейчас. Они же сразу, ребята, вот они что, разминку делают 1.5 часа до матча там футбольного? Да вряд ли. Сразу выходят и побежали играть эмоционально и здорово. Я даже сейчас вот сама играю в хоккей и понимаю, что я тоже не разминаюсь перед хоккейным матчем. Хотя, может быть, все что угодно. И вот как раз сейчас получить травму у меня там вероятность больше, чем когда было в спорте.
Трудно ли вам удалось тогда решение уйти из спорта, повесить коньки на гвоздь после Олимпиады?
Ну, не трудно, мне было 3-4 года. Это критический возраст, на самом деле, для любого спортсмена. И второй аспект, почему было не трудно, потому что, когда закончилось последнее, заключительное соревнование сезона, буквально через неделю ко мне пришел Дмитрий Николаевич Чернышенко, сейчас это вице-премьер Российской Федерации, тогда это председатель заявочного комитета Сочи-2014, предложил работу. Вот так сходу. Он сказал: Светлана, входи в команду, будешь спортивным директором, отвечающим за спаслов и олимпийские деревни, и написание определенных глав заявочной книги, будешь участвовать в презентациях, будешь участвовать в нашей работать в нашей команде, вот давай к нам. И я, честно говоря, сразу согласилась, и поэтому у меня не было возможности особо сильно подумать. Я, честно говоря, думала первое время, что это можно совмещать, даже там первые пару месяцев, но потом поняла, что это нереально, это должна быть отдельная работа, это совсем другое, и, наверное, она... Ну, намного уже интереснее, чем пытаться что-то еще изобразить. Ну, сколько, год-два, может быть, и то вряд ли. И я поэтому поняла, что не-не-не, все, надо уже заняться семьей, ребенком, работой и выходить на гражданку полноценно, нормально. И как раз я тогда еще поступила в Академию госслужбы и получать еще одно образование, которое там тоже уже пригодится. У меня экономическое второе образование. Кто знал, что я потом депутатом Госдумы стану? На тот момент, конечно, я об этом не думала, честно говоря.
Сейчас мы видим, что к спорту привлекают огромное количество спонсоров, партнеров. А как вот было тогда? Были ли сложности с этим?
Вы знаете, но и сейчас сложности у таких видов, как наш, и, например, там, какого-нибудь синхронного плавания или еще у ряда видов спорта, где, наверное, спонсоров нет такого количества, как у футболистов или хоккеистов. А поэтому здесь всегда было очень непросто, и мы, ну, давалось это очень тяжело, и любое даже вот спонсорская помощь в виде, там, не знаю, даже, знаете, у нас были контракты, например, у меня, и у ребят, там, $2000 в год. Контракт спонсорский, и ты представлял спонсора, одевал его полностью, там все бренды, носил их, везде просвещал за всего лишь вот такие деньги в год. И нам говорили так: но если вы с нами не заключите контракт, то у вас вообще никого не будет. И это была абсолютная правда. И ты понимал, ну хотя бы так, хотя бы столько.
Хотя бы столько.
Вот. И такие периоды тоже были. Это всегда для нашего вида спорта совершенно непросто. И, но мне, наверное, повезло в этом смысле чуть больше, потому что я говорила на английском языке, и я смогла уехать в Голландию, я была в коммерческой команде там, и, кстати, это тоже очень интересный опыт, и он нужный, был не только с точки зрения, что я была в этой коммерческой команде, а то, что вообще я познала другие методики, другую страну, другие подходы, я познакомилась, как у них это все устроено, и именно в той стране, которая считается суперконькобежной, да, номер один в мире все-таки. Поэтому для меня это очень, очень кладезь был определенный еще с дополнительных знаний, и в то же время я познакомилась со страной, в которой 4 члена МОК. И вот мы когда говорим про что я делала в оргкомитете и в заявочном комитете, ну, понимаете, да? Потому что эти люди меня тоже знали лично, это уже как минимум 4 голоса, наверное, могло бы быть. Поэтому в этом отношении это было все очень полезно. Поэтому, видите, ничего не бывает просто так. И тогда я тоже научилась работать, кстати, со спонсорами. Вот те подходы, которые там используются, старалась как-то даже вот здесь советовать кому-то, как это делать. Поэтому это было очень интересно.
Свою политическую карьеру вы начали в 2007 году. Как так получилось, что вы оказались в Госдуме? Может быть, это было с целью, что вот, может, мне было когда-то тяжело, а сейчас я в какой-то степени могу чем-то помочь?
Ну, одна из, конечно, причин была именно это, потому что очень много людей обращалось с разными просьбами. Знаете, как к известному человеку обращаются: а помогите там, а помогите здесь. И я понимаю, что у меня ресурса нет, ну что, я буду по кабинетам пинком дверь открывать, помогать и говорить, а, помогите там кому-то. Или ты сам возглавляешь этот процесс. И тут сложилось, что именно в Ленинградской области я начала законодательного собрания все-таки региона. И меня пригласили, я как раз заканчивала уже, заявка уже подходила к концу, как раз была уже практически там финальная презентация у нас. И в этот момент уже были выборы в законодательное собрание. Я избралась, и я думала, честно говоря, что я буду в Ленинградской области представлять просто свой субъект на уровне субъектового парламента. Но потом, заметя меня, и после как раз, кстати, вот и Сочи заявки, и еще каких-то ряд ярких проектов, которые мне начали поручать партии «Единой России», я как-то вот была замечена, и мне сказали, что, может быть, все-таки давай-ка ты в Государственную Думу, потому что буквально я пришла в ЗАГС собрание, я сразу же там закон приняла, пробила, касающийся, кстати, как раз социальной поддержки тренеров и спортсменов, и все такие, о, ничего себе, это быстро как-то, то есть там буквально без году недели, а уже вот такую активность проявляешь. И вот это все совокупность этих всех факторов, и да еще, конечно, главный фактор был, что в 2014 году должна была быть Олимпиада, я избралась в 2007, и все законодательство базовое нужно было готовить кому-то, кто это понимает. И поэтому, видимо, вот все звезды сошлись, что меня назначают зампредом, не назначают, избирают зампредом Государственной Думы, который курировал как раз полностью тему, в том числе Сочи, и это было реально очень, ну, прям здорово и интересно, и, ну, наверное, я думаю, что не наверное, я справилась с этим очень хорошо.
Расскажите такую интересную историю, которая связана с нашим президентом Владимиром Путиным и кошечкой.
А, кошечкой. Ну, это было на презентации, все вспоминают, да, эту историю. Владимир Владимирович просто выступал первым, и понятно, что он отстрелялся первым, на двух языках, кстати, на самом деле, на французском он тоже говорил. И могу сказать, что потом, а мы-то все волнуемся, мы же после него выступаем, и он, видимо, как-то решил немножко нашу команду, ну, так вот, развеселить. Mm-hmm. И он стал рисовать картинку, и все так заглядывали, смотрели. Этот он нарисовал эту кошечку, то вот, ну, такой вот веселый котенок, который, в общем, вот на бумажке, и все так увидели это, и как-то так и он его передал. Ну, типа, давай, нормально все будет. Но это было такой факт, нужно было как-то вот эту расслабить эту обстановку, потому что все были очень напряжены, очень сосредоточены, несомненно. А добавить вот этого какого-то положительной веселой эмоции для того, чтобы принести ее тоже, что мы нормальные, mm-hmm. мы веселые, мы классно проведем Олимпиаду, ребята, мы умеем вообще все. И вот, наверное, это как-то всех настроило на такой еще один очень интересный позитивный лад. То есть это была как шутка, но очень шутка вовремя.
Светлана Сергеевна, как вы можете охарактеризовать сейчас ту ситуацию, которая у нас происходит в спорте и с нашими спортсменами?
Ну, это исключительно политический аспект уже, и то, что происходит, это начиналось как раз сразу после Олимпиады в Сочи, и нашей победы там команды, и Крыма, и все, и тогда уже политика вошла очень серьезно в спорт, и вот это давление на нас, оно было все эти годы, и сейчас понятно, что оно достигло своего апофеоза. И самое удивительное, что вот даже сегодня я комментировала по поводу того, что, заметьте, что не все виды спорта так себя ведут. Угу. Например, даже в теннисе многие спортсмены защищают наших ребят, они говорят, что они должны выступать. И они не говорят о них, на самом деле, вот это удивительная вещь. Может, сейчас там кто-то скажет, что это не патриотично, но они же иностранцы, им про патриотизм Российской Федерации, в общем-то, все равно, да? Они говорят, мы хотим видеть сильнейших. И нам все равно, какую национальность. И они говорят, мы вот как раз за настоящий спорт, где национальность не выходит, ни национальность, ни раса, ничего не выходит. Вы же сами пишете в Олимпийской хартии, что этого всего не должно быть. Да? То есть это должен быть чисто спортсмен. Вот лучший, значит, он должен быть на этих соревнованиях. И лучший должен соревноваться с лучшим. Не важно, что происходит в этой стране, не важно, что происходит в мире, не важно, что этот спортсмен там говорит, что делает. Если он лучший, значит, он должен быть здесь. Ну, конечно, если только там какие-то не совершает преступления, да, настоящие, сам лично, да, угу. То есть не опосредованно, а что сам лично. Поэтому в этом отношении вот как раз сейчас в теннисе многие ребята выступают, теннисисты, за допуск наших спортсменов. Посмотрим, может быть, этот глаз будет громче, и в итоге будет услышан нормальными болельщиками, которые mm-hmm. тоже так будут воспринимать. Но, правда, болельщиков, к сожалению, настраивают совершенно в другом ключе, и здесь я боюсь, что будет очень тяжело переубедить кого-то. И могу сказать, что самое удивительное, что действительно организаторы в этом смысле правы. Я знаю, как последнее там уже время, последние соревнования, которые были, как даже приходилось некоторых спортсменов прямо из гостиницы эвакуировать, потому что это было небезопасно. Да, говорили, это для безопасности. Мы сначала не понимали, что это значит. Угу. Все думали, что это что мы небезопасны, что это вы про нас говорите, а оказалось, что нет. По отношению к нам люди начали делать не очень приятные действия, как раз очень агрессивные действия. И спортсменам даже на соревнованиях приходилось, к сожалению, испытывать на себе неприятные моменты. Из-за этого сейчас и говорят, что мы не можем гарантировать организаторы. Мы не можем пригласить русских, потому что мы им не можем гарантировать безопасность.
Все мы знаем, насколько сильна Россия в художественной гимнастике и фигурном катании. К сожалению, на прошедшей Олимпиаде нашим спортсменам было очень непросто. Сначала сестры Авериной, потом Камила Валиева. Почему все время пытаются как-то наших российских спортсменов ужать, поймать на чем-то?
Я уйду глубоко, да, наверное, в историю. Я недавно смотрела прекрасный спектакль «Амадей» Разовского в театре у Никитских ворот. И вот этот спектакль меня сподвиг на одну очень интересную мысль, что вообще вот эта история «Амадея» и «Сальери», она говорит о посредственности и гении. Вот. И поэтому давайте говорить честно. Люди, которые не могут достигнуть такого уровня, особенности касаются творчества, вот эта поцелованность Богом и поцелованность вот этой удачи, она у обычных людей, у которых это не получается только за счет трудолюбия, она вызывает определенную зависть и все остальное. А в творчестве это особенно сильно, поэтому мы видим, что это происходит именно с такие скандалы, чаще всего там, где вот есть культура, ну, часть культуры, музыки, кто-то вот еще вот это, где вот эта гениальность, она еще больше видна. То есть одно дело голы секунды. Казалось бы, ну, что как тут гениальность? А вот когда это еще сопротивлено с какой-то вот творческой составляющей, когда это эстетично, когда это красиво и когда это понятно всему миру, например, как человек прыгает, бегает или играет в хоккей, возможно, понятно не всему миру. А вот как он катается на коньках или выполняет вот этот танец и движение, это понятнее намного большей аудитории. И отличить, когда это очень круто, красиво и замечательно, от «так себе» может любой человек. Поэтому в этом отношении, конечно, наши девчонки на фоне всех остальных смотрелись феерично. И поэтому, понятно, каждый хочет пнуть так в этой ситуации.
Светлана Сергеевна, ну и в заключение нашей программы мы сегодня много говорили о творчестве. Вы, я знаю, любите писать и сочинять стихотворения. Прочитайте какое-нибудь свое, одно из своих любимых.
Ой, я, знаете, у меня такое качество есть, именно как у... Я же не читаю стихи. Да, есть стихи у меня, но я просто на самом деле не запоминаю их, вот так удивительно. Это надо, значит, залезть в телефон, что-то посмотреть сейчас. Вот. Не знаю почему, они у меня... Я всегда говорю, стихи — это же не твое, это просто считывание информации откуда-то, концентрированно пришедшей к тебе. Вот, поэтому я, честно говоря, вот всегда только с подсказками. Вот так вот на память я своих стихов практически не знаю. Самое удивительное, знаю, помню на память только первое. Вот это вот удивительное, это детское. Мне 13 лет, я пишу стихотворение, и вот я его помню. Все остальные, они были уже вот такие. Вот. И вот стихотворение было такое у меня, ну, именно вот мне прям 13 лет, я его писала, в общем, звучит оно так. Люди всегда чего-то боятся. Один болезнь, другой врага, третий боится с деньгами расстаться, а я остаться боюсь одна. Вот так одна на белом свете, забытые в суматохе дней. За что, ответьте мне, ответьте. В общем, вот тут забыла уже. В общем, вот какие-то такие стихи были интересные вот в таком возрасте, юном.
Спасибо вам большое за то, что вы к нам пришли, за то, что вы нашли время, и спасибо вам огромное за то, что вы такая открытая, позитивная, и вы одна из немногих, кто никогда не отказывает, очень редко в интервью. Прям спасибо большое. Это получился очень интересный выпуск.
Спасибо. До свидания.
У меня тоже через 2 недели Олимпиада моя.
Светлана Сергеевна, вы обязательно победите. Я буду за вас болеть.
Я уже победила.
Спасибо вам.